В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче, к которым мы перейдем позже. А сейчас предлагаем поговорить в продолжении темы о заболеваниях билярной системы, о таком распространенном, к сожалению, заболевании, как желчнокаменная болезнь. Болезнь, к сожалению, из года в год становится все чаще и чаще встречаться у людей. Болезнь, к сожалению, молодеет. Если раньше выявление камней в желчном пузыре это была какая-то крайне редкая ситуация у детей, то сейчас, к сожалению, случаев диагностики все больше и больше. Безусловно, здесь много есть объяснений вот такой тенденции, распространенности и того, что болезнь молодеет. Во-первых, диагностика стала лучше, и многие знают, что пройдя ультразвуковое исследование, к сожалению, врач может сообщить о такой не очень приятной вещи, но не надо расстраиваться, все контролируется, все лечится, но неприятная вещь о том, что у вас, допустим, в желчном пузыре камень, а это и есть основной такой субстрат, основной компонент заболевания. Раньше, безусловно, УЗИ, если посмотреть на лет 15-20 назад, это была методика, которую применяли так, знаете, очень строго по показаниям и не всем. Сейчас аппараты УЗИ есть практически во всех поликлиниках, и любой человек, я думаю, что старше уже 30-40 лет, прошел обязательно ультразвуковое исследование. Фактически, можно сказать, что он прошел диспансеризацию в рамках исключения желчнокаменной болезни. Но вместе с тем и образ жизни, к сожалению, очень сильно способствует развитию этого заболевания, потому что болезнь очень близка по факторам риска к так называемому метаболическому синдрому, то есть состоянию, которое лежит в основе развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма сердца, лежит в основе сахарного диабета, я имею в виду метаболический синдром, заболевания суставов, позвоночника. И основой метаболического синдрома является избыточная масса тела, ожирение. Основным признаком метаболического синдрома, мы с вами неоднократно об этом говорили, хочется повторить, является абдоминальное ожирение, когда живот в объеме увеличивается, увеличивается он за счет отложения жировой ткани в области внутренних органов, в области живота. И это отложение, к сожалению, крайне неблагоприятно сказывается на обмене веществ и является и следствием своего рода нарушенного обмена веществ, образа жизни, наследственности, неправильного питания, низкой двигательной активности, а поставить форму абдоминального ожирения, метаболического синдрома достаточно несложно. В домашних условиях можно взять сантиметровую ленту и померить объем живота. Правильнее сказать, окружность талии. И если окружность талии у женщины больше 80 сантиметров, а у мужчины больше 94 сантиметров, это первый очень достоверный, ну, не всегда однозначный, но признак отложения жира в области внутренних органов, именно самой неблагоприятной формы ожирения, которая является очень мощным фактором, приводящим к повышению давления, атеросклерозу, сахарному диабету и другим заболеваниям, которые связано с метаболическим синдромом, в том числе и с желчнокаменной болезнью, к сожалению. То есть желчнокаменная болезнь может считаться вообще, пожалуй, одним из компонентов метаболического так называемого синдрома, нарушения обмена веществ, отложения жировой ткани в области внутренних органов и других составляющих, которых мы неоднократно повторяемся. Желчнокаменная болезнь – это хроническое заболевание. В нем есть очень мощный компонент наследственности, генетической предрасположенности. И при этом заболевании наблюдается образование камней в желчных путях. Очень достаточно простое определение, понятное. В общем, понятное определение, оно проистекает из простых и понятных алгоритмов диагностики, о которых мы поговорим ниже. Распространенность в различных странах где-то от 10 до 20%. Ну, в среднем это порядка 15% плюс-минус. Причем совершенно четко наблюдается связь увеличения распространенности с западным стилем жизни. То есть, чем больше в той или иной стране употребляются переработанных продуктов, субпродуктов, а не натуральных продуктов, чем больше продуктов животного происхождения и чем меньше продуктов растительного происхождения, тем больше в этой стране наблюдается распространенность желчно-каменной болезни. Почему? А потому что есть факторы, которые непосредственно можно разделить на так называемые факторы, которые нельзя поменять, и факторы, которые можно поменять в своей жизни. К факторам, которым нельзя поменять, относится возраст. С возрастом заболеваемость желчно-каменной болезнью сильно увеличивается, и в возрасте старше 60 лет она может достигать в некоторых регионах и больше 30%. Женский пол, замечено, что у женщин в 2-3 раза чаще встречается желчно-каменная болезнь, потому что женские гормоны, они обладают вот таким потенциалом к образованию камней в желчном пузыре, такая гормональная связь. Однако после наступления менопаузы, андропаузы, различие в заболеваемости между мужчинами и женщинами снижается. Фактором риска развития желчекаменной болезни являются и повторные беременности, особенно когда есть существенные колебания веса во время беременности, после беременности. Это замечено. Некоторые лекарственные препараты, например, прием гормональных препаратов, заместительная гормональная терапия в постменопаузе увеличивает риск развития желчно-каменной болезни, наследственности, о которой мы неоднократно говорили, сахарный диабет, заболевания печени, избыточная масса тела, ожирение. Но вместе с тем, конечно же, огромное влияние на развитие желчекаменной болезни оказывают факторы, которые могут быть изменены. Это особенности питания. Те особенности питания, которые мы называем современные, их порицаем, говорим, насколько они связаны с развитием тех или иных заболеваний. То есть много животных продуктов, много жирных продуктов, мало овощей, мало пищевых волокон. Все это приводит к ситуации как раз вот того, что в желчи накапливается большое количество веществ, способствующих образованию камней. Очень важно к факторам риска отнести и очень быстрое изменение веса. То есть очень быстрый набор веса, но и очень быстрое снижение веса. Это важно помнить. Когда люди начинают заниматься своим весом и используют какие-то методики, очень радуются, что они похудели больше, чем на 2 килограмма за месяц, на самом деле врач должен расстроиться, обеспокоиться, потому что быстрое похудание, как и те или иные, допустим, оперативные вмешательства, направленные на снижение веса. Есть такое направление, бариатрическая хирургия, когда делают операции, направленные на то, чтобы человек похудел. Так вот, после быстрого похудания, после бариатрических операций, резко увеличивается риск развития желчно-каменной болезни, и врачи обязательно, зная это, назначают лекарственные препараты, которые снижают риск развития желчно-каменной болезни. Это важно помнить, вот эти факторы, изменяемые, неизменяемые. Безусловно, на неизменяемые факторы, такие как наследственность, возраст, мы не можем повлиять, но на факторы, связанные с тем, как мы питаемся, как мы двигаемся, кушаем ли мы много овощей, употребляем мы достаточное количество жидкости, мы можем совершенно четко повлиять, и современная медицина утверждает, что вот именно изменяемые факторы во многом определяют, развивается заболевание на фоне наследственности или не развивается. Хотя в некоторых ситуациях бывает, что наследственность оказывается более значимым фактором, и внешний образ жизни, даже такой позитивный, не оказывает влияния полного такого для предотвращения развития желчно-каменной болезни. Как формируется желчно-каменная болезнь? Здесь очень важно это проговорить, так как на самом деле вокруг желчекаменной болезни существует, к сожалению, достаточно большое количество спекуляций. И спекуляции эти все из области рассуждения шлаков в организме. Нередко, обсуждая вот эту проблему с людьми в рамках философских дискуссий, в рамках медицинских дискуссий, есть ли шлаки, нет ли шлаки, обсуждая и порицая целые направления, которые до недавнего времени были очень сильно распространены. Я имею в виду направления, когда утверждали, что в организме есть шлаки, нужно обязательно чистить организм, нужно чистить печень, нужно чистить кишечник. И когда вот, людям, которые придерживались этой теории, задавались вопросы, а где вы видите шлаки-то, вот в чем они, как проявляются-то? Люди говорили, что ну как, вот, значит, есть камни каловые. Ну, совершенно четко современный гастроэнтеролог вам может сказать, что поработав и 20, и 30, и 40 лет, он не встретил за всю свою жизнь ни одного случая образования камней в кишечнике. То, что выходит скалом, это совершенно нормальные, естественные процессы. Что покушали, то, соответственно, и кишечник переработал и, соответственно, формирует. Но у людей были такие достаточно аргументы, которые они считали неоспоримыми. Я имею в виду людей, которые придерживались теории шлаков о том, что вот камни в желчном пузыре, камни в почках, это же шлаки. Но о камнях в почках мы поговорим еще в следующих передачах, когда будем говорить о заболеваниях почек. А в отношении камней в желчном пузыре совершенно четко можно понять, есть шлаки или нет, исходя просто из обычного состава камней. Дело в том, что если называть холестерин шлаками, да, то, наверное, можно, конечно, прийти к какой-то определенной точке зрения, но это совершенно неправильно и глупо, потому что холестерин – это очень мощный и важный компонент в организме, который участвует в синтезе гормонов, участвует в синтезе клеточной стенки. У него огромное количество важных функций, и нельзя его называть чем-то таким вот побочным продуктом производства. Вот. Основные камни, которые встречаются практически в подавляющем большинстве случаев, это как раз холестериновые камни. И как происходит образование холестериновых камней? Если в крови человека очень большое количество холестерина, то неизбежно его очень большое количество и в других органах и средах, в том числе и в желчи, которые выделяет печень. И концентрация холестерина, если очень высокая, нарушается баланс между веществами, которые желчь удерживает в растворенном состоянии. А желчь – это очень сложный такой биологический секрет. Он содержит и желчные кислоты, и билирубин, и холестерин. И желчные кислоты там есть растворимые, нерастворимые, есть другие вещества. И все они очень тонко в норме следят, если так можно сказать, друг за другом и контролирует процесс, чтобы никакое вещество не образовывалось, не выпадало в кристалл. Если происходит нарушение вот этого баланса сложного между растворимыми и нерастворимыми веществами, ну, как один из таких первых моментов, провоцирующих вот это нарушение равновесия, это высокое количество холестерина. Происходит как раз ситуация, когда вещества выпадают в кристаллы, кристаллы растут, образуются камни. То есть со шлаками здесь вообще никак невозможно мириться в рамках объяснения теории образования желчекаменной болезни. Наследственность может быть, да, большое количество так называемых есть наследственных форм повышения холестерина, когда и у мамы, и у папы были такие вот генетические состояния, способствующие высокой концентрации холестерина в крови. И да, желчекаменная болезнь здесь автоматически тоже может быть фактором риска. Но основное, все-таки повторюсь, конечно же, это образ жизни, питание. Двигательная активность, питание, и в том числе, чем старше человек становится, совершенно очевидно, тем больше у него должно быть растительного питания, овощей, фруктов, тем больше он должен следить за двигательной активностью, тем меньше он должен кушать продуктов происхождения животного, содержащие большое количество холестерина. Хочется напомнить, что суточная норма холестерина содержится всего лишь в одном яйце курином. И вот каждый может посмотреть, а сколько он помимо куриного яйца еще съел животных продуктов, содержащих холестерин, а еще и может быть и не одно яйцо, И тогда, в общем, удивление, оно автоматически рассеивается по поводу того, откуда у меня такой высокий холестерин. Ну, это вопрос, как говорится, такой риторический, достаточно часто люди задают. Вроде бы вот живу как все, а вот такая ситуация. Объяснение, понимание, откуда берутся камни, полностью развеивает одну из так базовых теорий шлаков в организме. То есть, откуда берутся камни, врач знает, факторы риска известны, сам по себе механизм образования камней известен. Хотя помимо холестериновых камней бывают еще и пигментные камни. То есть они содержат меньше холестерина и содержатся преимущественно из солей кальция и из билирубина. Как таковые пигментные камни бывают и черные, и коричневые, как таковые. То есть они в зависимости от различных клинических состояний могут быть, в частности, вот черные камни, они чаще всего возникают при заболеваниях печени, при циррозе, при заболеваниях крови. А вот коричневые пигментные камни, они образуются в ситуации, когда у человека есть длительный воспалительный процесс в желчном пузыре. Ну, то есть есть некоторые нюансы, которые врач может учитывать при постановке и при диагностике собственного заболевания. Диагностика желчнокаменной болезни крайне проста. Это очень эффективный метод УЗИ органов брюшной полости. Если его делает опытный врач, имеющий даже небольшой опыт, делает на аппарате, который соответствует всем техническим стандартам, то пропустить камни достаточно сложно. Бывают сложные случаи, безусловно, когда есть мелкие структуры, требующие опыта, дополнительного обследования. Но, в общем-то, УЗИ, если человек прошел, и врач сказал, что аппарат у нас хороший, откалиброван, я имею опыт там, больше 2 лет ультразвуковой диагностики, то пропустить камень практически невозможно. Есть дополнительные методы диагностики, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Но здесь, знаете, есть такой нюанс, коварный нюанс. Иногда люди сделают УЗИ, и у них вот камень обнаруживают. Они по той или иной причине делают компьютерную томографию, и у них камень не находят. И они приходят с претензией к специалисту ультразвуковой диагностики о том, что вот вы знаете, вот вы мне камень пропустили, ой, значит, поставили, а на КТ у меня его не увидели. Здесь хитрость и нюанс в том, что основополагающим методом диагностики является как раз УЗИ. Не компьютерная томография, а именно УЗИ. Несмотря на то, что УЗИ проще, оно видит камни лучше и эффективнее. Поэтому если на КТ камни не увидели, не подтвердили, это не значит, что их нет. Это очень важно понимать. Ну, грамотный специалист ультразвуковой диагностики спокойно все это объясняет. А вот основной метод диагностики – ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Врач смотрит желчный пузырь, смотрит протоки и совершенно четко вот говорит, есть камни, нет камней, протоки расширены, не расширены, есть ли там какие-то дополнительные изменения, этого вполне достаточно может быть. Далее, что делать, если выявили камни? Безусловно, можно обратиться еще и следует перед тем, как перейти к разделу «Что делать?», вспомните некоторые общие симптомы, состояние и проявление заболевания. Здесь следует отметить, что у значительного количества людей камни могут не иметь никаких симптомов. Это очень частая ситуация. Очень частая ситуация. Человека находят камни, а они его не беспокоят. Ну, допустим, камень там больше 1,5–2 сантиметра. Вот. Люди пугаются, камень большой, почему он меня не беспокоит? Дело в том, что мелкие-то камни, они как раз больше проблем доставляют, потому что мелкие камни с легкостью могут выскочить в протоки, которые узкие, и забивая, повреждая их, вызывает воспаление, осложнения как таковые. А крупный камень может долгое время быть вот, в общем, без каких-то симптомов. Но у значительного количества людей есть и симптомы желчнокаменной болезни. Основным симптомом является боль в области живота. Боль чаще всего в правом подреберье, чаще всего после еды, обильной, жирной или просто после еды. Может иррадиировать, то есть отдавать в плечо, в лопатку, в шею. Боль постоянная, она не схваткообразная. Иногда моль может достигать очень острых таких высот, то есть так называемая желчная колика, это когда камень протоки перекрывает, и желчные протоки находятся в состоянии очень такого тяжелого напряжения. Может быть и механическая желтуха на фоне колики или без колики, когда у человека появляется желтизна глаз, темная моча, желтая кожа. Это тоже может быть симптом желчекаменной болезни, когда камни из желчного пузыря вышли в протоки, и протоки не могут желчь, соответственно, от печени эвакуировать, и печень сбрасывается через кровь, от печени в кровь, и, соответственно, вот эта желтизна – это и есть повышение билирубина, других пигментов, которые в желчи содержатся. Это важно понимать. Симптомов много, но есть и очень большое количество заблуждений в отношении желчно-каменной болезни. Я говорю это к тому, что очень важно и внимательно обсуждать со специалистом все последующие этапы лечения. Например, считается, что очень часто желчекаменная болезнь может давать такие симптомы, как горечь во рту, отрыжку воздуха, другие составляющие. Но вот объективно говоря, не все врачи с этим согласны. И совершенно правильно, не все с этим согласны. По одной простой причине, что горечь во рту может быть связана с нарушениями пассажа желчи в организме, то есть когда желчь забрасывается из двенадцатиперстной кишки в желудок, из желудка в пищевод, из пищевода в полость рта. Да, но на самом деле это скорее исключение. Бывают и чаще всего другие причины. Это важно понимать, когда человек идет для обсуждения плана лечения, а главным специалистом в России, который обсуждает план лечения, является как раз хирург. Потому что по всем существующим методическим, клиническим рекомендациям желчно-каменная болезнь – это хирургическое заболевание. Это очень важно понимать, мы несколько позже об этом поговорим. И врач говорит в первую очередь, нужно оперировать, не нужно оперировать. Если он говорит, что оперировать не нужно, если человек отказывается от операции, тогда вот помогает здесь в рамках сопровождения терапевт, гастроэнтеролог. Но когда терапевт или гастроэнтеролог берут на себя функцию лечения, не посоветовавшись хирургом, это, к сожалению, не очень правильно. И, к сожалению, это может привести к осложнениям. Потому что осложнение желчно-каменной болезни – это самая драматическая история этого заболевания, которая требует повышенного внимания и повышенного, соответственно, вот контроля. По одной простой причине – просто от желчно-каменной болезни человек не страдает фактически. Ну, редко бывают боли интенсивные, бывает, безусловно. То есть в этой ситуации все просто. Не помогает лекарство, нужно оперироваться. Но в подавляющем большинстве случаев осложнение возникает внезапно. И у людей, у которых не было предвестников, предшественников. А если выявили желчно-каменную болезнь, то основная идея, основная возможность предотвратить осложнение – это удаление камней в желчном пузыре. Это очень важно понимать. Какие могут быть осложнения? Если камни выходят из желчного пузыря в желчные протоки не могут эвакуировать желчь. Развивается механическая желтуха. То есть механически желчь сбрасывается из печени в кровь. Это приводит к отравлению организма, это приводит к воспалению, это приводит к ситуации, которую организм долго не может терпеть. Там требуется несколько дней, максимум недель для решения вопроса, потому что если в течение нескольких дней, недель вопрос не решится, это может привести к очень неблагоприятным последствиям в организме человека. То есть это важно понимать. Камни в желчном пузыре могут вызывать, как это ни странно, острый панкреатит. То есть камни, проходя по протокам желчным протокам, а желчные протоки соединяются в одном месте с панкреатическим протоком, и вот в этом месте, если камень застревает, развивается острый панкреатит. Острое хирургическое заболевание, опасное для жизни. Могут вызвать острый холецистит, то есть когда у человека накапливается гной в желчном пузыре, это хирургическое состояние. То есть вот основные как бы осложнения, которые все на самом деле несут колоссальную угрозу, требующую особого внимания. И всю эту угрозу можно предотвратить только удалением камней. Все остальное – лекарственная терапия, прием препаратов, регулирующих моторику, препаратов, которые, значит, способствуют тому, чтобы камень не рос. Вся эта ситуация, она требует и повышенного внимания, эффективность у нее в рамках снижения риска осложнений, к сожалению, значительно меньше, чем хирургическое вмешательство. Поэтому, конечно же, вот даже вот в регионах, в разных регионах страны, там, где существуют разные хирургические школы, есть очень интересное наблюдение. Там, где хирурги приняли за основу, есть камень в желчном пузыре, надо его однозначно удалять. Количество вот осложнений, последствий просто в разы меньше, чем в тех регионах, где более, может быть, такая либеральная позиция о том, что давайте вот эти камни будем оперировать, вот эти не будем оперировать. Ситуация очень непростая, конечно, потому что и послеоперационные периоды, послеоперационное восстановление требует внимания, там тоже есть свои сложности, не все так просто, но важно на самом деле зафиксировать вот основные представления о таких ведущих методах лечения желчно-каменной болезни. Из лекарственных препаратов существуют препараты только те, которые снимают спазм желчных протоков. Есть препараты, которые применяются для лечения так называемой стадии билярного сладжа. То есть, когда нет камней, есть осадок в желчном пузыре. Но мы про это заболевание, билярный сладж, поговорим в следующей передаче. Хотя оно может вам показаться таким, в общем, не новым, потому что многие факторы риска, многие состояния, они очень похожи с билярным сладжем. Но это еще будет очень важно проговорить как раз в рамках вот этого важного органического заболевания билиарной системы, желчной каменной болезни, песка, камней в желчном пузыре, для того, чтобы понять, насколько важно проходить диспансеризацию, насколько важно поддерживать здоровое питание, здоровый образ жизни и другие аспекты, которые помогут снизить риск развития вот этого достаточно мощного заболевания. Но насколько оно мощное и часто распространенное, я думаю, многие и так наблюдают. Сейчас хирургические службы занимаются в основном желчекаменной болезнью. Раньше очень большое количество было пациентов, которым нужно было прооперировать желудок, ну что у них была язвенная болезнь, когда плохо можно было помочь им. Сейчас язвенная болезнь лечится очень хорошо. А вот желчно-каменная болезнь и другие хирургические заболевания, конечно же, они, к сожалению, не уменьшаются. И поэтому составляют очень актуальную задачу для современного медицины. Уважаемые радиослушатели, еще раз подробнее предлагаю остановиться на мерах профилактики желчекаменной болезни, так как мы понимаем с вами, что, безусловно, может быть, это и более затратная по времени и по усилиям ситуация, но предотвращающая, безусловно, целый комплекс осложнений и состояний, связанных с желчекаменной болезнью. Первичная так называемая профилактика направлена на предупреждение образования камней в желчном пузыре, связана целиком и полностью со здоровым питанием. Первый принцип – это сбалансированность с достаточным количеством клетчатки, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Овощей кушать нужно минимум 500 грамм в день. Все продукты, содержащие животные жиры, должны быть серьезным образом ограничены, особенно когда речь идет о человеке с неблагоприятной наследственностью. Если есть у человека информация о том, что камни в желчном пузыре есть или были у мамы, у папы, у бабушки, дедушки, там, у братьев, сестер, это все наиважнейшая информация, которая должна лечь в основу убежденности и необходимости проведения профилактических мероприятий, в первую очередь связанных со здоровым питанием. Как работает клетчатка? Дело в том, что пищевые волокна, которые содержатся в овощах, они, во-первых, выводят лишний холестерин, попадающий с продуктами питания. Они являются мощным фактором, стимулирующим моторику, то есть сокращение кишечника, они являются мощным фактором, способствующим нормализации, в том числе и моторики, сокращения желчного пузыря. Это очень важно. Но помимо сбалансированности диеты, конечно же, важно и принять второй принцип – это регулярность питания. В первую очередь, очень важно избегать переедания и принимать пищу небольшими порциями. В этой ситуации желчный пузырь освобождается, соответственно, нагрузки, нет его нарушений моторики, нет его нарушений координации с приемом пищи как таковой. Минимум 5, идеально даже 6 раз в день, если позволяет работа. Это очень важно, как и очень важно придерживаться принципа избегать длительных периодов голодания. Дело в том, что длительный период между приемами пищи, он очень мощно способствует застою желчи и образованию камней. Дело в том, что желчный пузырь-то сокращается когда? Когда человек покушал. И вот он получил сигнал, желчный пузырь сократился, то есть он работает. И если ритм питания правильный, то есть маленькими порциями, периодически, то желчный пузырь постоянно в тренировке, он чувствует, что все ритмы ему понятны, если так можно образно сказать, что он чувствует. Но нет таких элементов, когда он четко не понимает, когда ему работать, когда не работать. Поэтому употребление пищи по режиму, желательно по определенным часам, избегать длительного голодания и по характеру питания, это очень важно. Следующий момент – это регулярная физическая активность. Дело в том, что работа брюшного пресса не физически не тяжелая, а просто работа, движение, ходьба, физическая активность умеренная. Если позволяет тренированность и физическая подготовка, то можно, конечно, и более комплексные упражнения использовать, но хотя бы умеренные физические нагрузки. Ходьба, скандинавская ходьба, велотренажер, другие комфортные вещи, они важны, потому что в этой ситуации дополнительно стимулируется работа, способствующая сокращению желчного пузыря. И питание, и физическая активность, конечно же, лежат в основе контроля массы тела. Это, пожалуй, основной такой показатель, который говорит, правильно или неправильно соблюдаются те или иные меры у человека. И, безусловно, важнейшим фактором профилактики является раннее выявление. Раннее выявление состояний, которые способствуют образованию камней в желчном пузыре, это песок в желчном пузыре, билярный сладж, о котором мы поговорим в следующей передаче. В том числе это и внимание, направленное на заболевания, которые очень часто, как такие соседи, присутствуют в одном организме. Высокий холестерин крови, высокий сахар крови. Если у человека при диспансеризации выявили эти показатели, то совершенно рационально нужно определить и состояние печени, и состояние желчного пузыря, и выявить или исключить желчную каменную болезнь. Поэтому при факторах риска ультразвуковое исследование, ранняя диагностика всегда очень важный аспект, который помогает реализовать эффективно меры профилактики. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, какую прививку можно поставить человеку в зрелом возрасте, от гриппа или пневмококковую? Уважаемые радиослушатели, если позволите, я поменяю даже глагол «не можно», а «нужно» поставить человеку в зрелом возрасте прививку и от гриппа, и пневмококковую. Почему это важно? Дело в том, что это прививки, которые защищают только от определенного инфекционного агента. Всем понятно, что прививка от гриппа – это от гриппа. Грипп – это вирусная инфекция, к сожалению, которая из года в год сохраняет свою агрессивность, то есть может протекать достаточно тяжело, с высокой температурой, с интоксикацией. И поэтому, безусловно, людям, у которых есть те или иные хронические заболевания, это грозит осложнениями этих заболеваний и неблагоприятным исходом. Поэтому в показаниях к вакцинации от гриппа звучат пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, особенно если они проживают не в домашних условиях, а в учреждениях социального обеспечения, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, с ожирением, длительно протекающими заболеваниями бронхолегочной системы, печени, почек, имеющие частые острые респираторные инфекции в анамнезе. Как мы понимаем, это, в общем, скорее очень широкое показание. Я имею в виду, что нужно массово прививаться в возрасте старше 60 лет, потому что редко можно встретить человека абсолютно здорового в таком возрасте. К показаниям относятся и работники медицинской сферы, ряд других категорий. А противопоказания – это аллергические реакции на куриный белок или другие составляющие. Если человек ставил ранее вакцину, была аллергическая реакция, она зафиксирована. Если человек уже болеет острым респираторным заболеванием, у него есть повышенная температура, слабость, утомляемость, кашель, в этой ситуации следует воздержаться. Но в любом случае перед любой вакцинацией нужен совет врача. Пневмококковая вакцина, она защищает от основного возбудителя пневмонии, пневмокока. Пневмония – это, соответственно, воспаление легких. Оно вызывается бактерией. Грипп не вызывает пневмонии, но, к сожалению, после гриппа риск пневмонии резко увеличивается, потому что грипп серьезным образом расстраивает и нарушает иммунитет. Но пневмония бактериальная, она по своим совершенно законам развивается. И если человек поставит прививку только от гриппа, да, он может снизить риск вот, тяжелой формы или заболеть гриппом. Но, к сожалению, это не защитит, я имею в виду прививка от гриппа, от пневмокока, инфекционного агента, вызывающего пневмонию. А пневмококковая вакцина, она защищает как раз от воспаления легких, поэтому они важны вместе. И здесь очень важно посоветоваться с врачом, соответственно, вот по срокам постановки диагноза. Если врач сказал, что важно и нужно прививаться, то нужно прививаться. То есть не выбирать какую-то одну, а следовать совету врача. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она описывает ситуацию и спрашивает. Медсестра, приходящая к лежачей больной, посоветовала класть ее на левый бок и подогнуть ногу. Правильный ли это совет? Уважаемые радиослушатели, безусловно, медицинский работник с учетом состояния человека, хронических заболеваний, он оптимально подбирает ситуацию, связанную с профилактикой, в первую очередь, тех состояний, которые могут развиться у лежачего больного. Ведь в первую очередь, чего опасаются медицинские работники? Это пролежней. Поэтому изменение позиции, периодическое чередование позиций. И если медицинская сестра уже увидела какие-то признаки, может быть, начинающихся пролежней, она оптимально подбирает положение для человека. Плюс очень важным является в рамках правильного положения человека, может быть, и комплекс сердечных и легочных заболеваний, которые облегчают состояние человека. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что важно и нужно доверять опытному медицинскому работнику и следовать в аспекте рекомендаций. Ну, если позволите, мы давайте все-таки проговорим еще дополнительные меры профилактики пролежней у лежачего больного. Почему это важно? Потому что пролежни, к сожалению, могут очень серьезно навредить человеку и ускорить неблагоприятное развитие событий, поэтому их наличие, их признаки всегда вызывает особое беспокойство и требует внимания. Для профилактики пролежней в первую очередь, конечно же, нужен постоянный правильный уход, включающий менять положение тела. Если больной большую часть времени проводит в постели, нужно менять его положение хотя бы каждые 4 часа, если есть такая возможность, и ночью. Если человек сидит или полулежит, то менять положение вот хотя бы там раз в 2 часа, то есть самостоятельно, если он контролирует, подсказывать ему, он может ведь находиться и в состоянии некоторых неврологических особенностей. использовать медицинские матрасы, если это возможно, человеку позволяют условия и возможности. Существуют статичные, динамические матрасы, которые снижают давление на проблемные точки. Выбирать матрас нужно с учетом веса. В этом плане помогают специализированные магазины, которые по состоянию человека, по возможности, как раз подбирают такой вот идеальный медицинский такой продукт. Следить за гигиеной. Кожа лежачего больного всегда должна быть сухой, чистой. Помогать больному или обеспечивать ежедневно принимать душ или обтирать тело мокрым полотенцем. Такой обычный народный простой рецепт. Добавлять в чистую воду для обтирания немножечко шампуня, немножечко водки. И вот производить такие обтирания для поддержания чистоты кожи. Если сформировались раны, то обрабатывать раны. Если кожа в месте соприкосновения с матрасом становится слишком сухой или отечной, на ней появляется шелушение, раздражение, прелости или ссадины, нужно сразу начинать ее обрабатывать, использовать антисептические растворы или специальные мази, которые врач или медицинская сестра посоветует вот при той или иной уже медицинской ситуации, непосредственно сформировавшейся на коже. Очень важно контролировать питание. В рационе лежачего больного должно быть меньше быстрых углеводов, ну таких как сахар, да, животных жиров, больше источников клетчатки, витаминов. Это позволяет и поддерживать баланс витаминов и работу кишечника. Подкладывать подушки специальные, их можно подкладывать в те места, где чаще всего случаются пролежни под заднюю часть головы, плечи, лопатки, тазовые кости, поясничную область, копчик, под колени, пальцы ног. Это все крайне важно. Ну и очень важно соблюдать водный режим. К сожалению, у лежачего больного очень часто бывает обезвоживание. То есть не досматривают важность питьевой режим или ограничивают, чтобы, может быть, не мочился человек. Но в этой ситуации, к сожалению, вот этот дисбаланс жидкости расстраивает и нормальную гидратацию кожи. Я уже не говорю о том, что без нормального баланса жидкости резко ухудшается работа и сердца, и легких, и почек. Поэтому, безусловно, очень серьезная, комплексная, порой очень тяжелая для ухаживающего человека ситуация. И в этой ситуации, безусловно, нужно человеку внимание, который ухаживает самому за собственным здоровьем, за собственным психологическим состоянием, потому что это очень тяжелая, очень истощающая ситуация, и требуется и самоконтроль, и помощь окружающих. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она спрашивает: беспокоит судороги ног, к какому врачу обратиться и в чем могут быть причины судорог? Уважаемые радиослушатели, как мы часто с вами говорим, к сожалению, за одним симптомом могут скрываться самые разные заболевания, и даже не заболевания, и состояния. Поэтому, начиная обсуждать вопрос, с чем это может быть связано, мы косвенно и затрагиваем ответ, к какому врачу обратиться. Могут быть судороги, которые связаны с эпизодами в жизни, например, непривычные нагрузки, интенсивная ходьба, бег, силовые тренировки, работа в саду в последнее время. То есть это причинно-следственная связь, переохлаждение. Человек долго стоял, допустим, на остановке и переохладился. Это может быть причиной судорог. Но если судороги длительные и повторяются, я имею в виду уже более 2 недель, то, безусловно, здесь нужно рассматривать различные хронические заболевания. Это могут быть неврологические заболевания, самые разнообразные. Это могут быть сосудистые заболевания. Самое известное – это варикозное расширение вен, хотя и при атеросклерозе сосудов нижних конечностей и при других сосудистых расстройствах может быть этот симптом. Нередко наблюдается этот симптом при таких эндокринных расстройствах, как нарушение функции щитовидной железы, сахарный диабет. Иногда это состояние может быть спровоцировано водно-электролитными нарушениями. Например, человек перенес кишечную инфекцию, у него был частый жидкий стул или рвота, он потерял большое количество электролитов. Это может привести, соответственно, к этому симптому, то есть знать после чего возникли эти состояния, очень важно. Может быть дисбаланс витаминов. Особенно здесь важно говорить о дисбалансе витаминов группы В и витамина D. Иногда это может быть следствие, хотя на самом деле чаще всего в первую причину это всегда при таком обычном обсуждении указывается, что это дефицит калия, дефицит кальция. На самом деле это не самые частые причины, но может быть самые простые для исключения, потому что человек начинает принимать калий, кальций, витамины, и у него, в общем, если нет улучшения, то исключается, соответственно, вот причина дефицита. Важно помнить, что в некоторых ситуациях это может быть реакция на лекарственные препараты. Если вы начали принимать какой-то новый лекарственный препарат и заметили этот симптом, важно открыть инструкцию, почитать нежелательные явления, сообщить об этом врачу для ситуации замены или изменения дозы препарата. В некоторых ситуациях судороги в ногах могут быть следствием психоэмоционального напряжения. То есть человек перенес какой-то стресс, у него тревога постоянно, у него изменилось настроение. Нередко это может приводить к изменению нервно-мышечной передачи и развитию судорог. Если нет какой-то четкой причины, когда человек четко видит, что да, вот начал принимать лекарственные препараты или вот на фоне такого-то состояния возникли эти симптомы, то, безусловно, в любой непонятной ситуации нужно идти по наиболее общему алгоритму, который последние годы у нас утвержден и работает. Участковый фельдшер, участковый врач – это первые специалисты, которые встречаются с любой проблемой, и уже они решают, к какому специалисту направить. Но, безусловно, будет правильно в период посещения участкового врача, участкового терапевта пройти минимум обследований в условиях, в том числе, диспансеризации. Общий анализ крови позволит исключить причину, связанную с дефицитом гемоглобина. Общий анализ мочи позволит исключить причину, связанную с болезнями почек. Биохимические исследования помогут подтвердить или исключить колебания сахара, холестерина. Электрокардиограмма нужна, флюорография. То есть все это в комплексе даст уже большой объем информации для понимания, к какому специалисту далее обратиться. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, как лечить осеннюю хандру? Какие пропить витамины? Уважаемые радиослушатели, действительно, многие специалисты отмечают осенью упадок настроения. Есть даже такой неофициальный термин, как осенняя депрессия. Чаще всего говорят об осенней хандре, когда настроение ухудшается. Человек не видит радости в жизни, он теряет удовольствие от обычной жизни. Здесь очень важно быть внимательным к себе и к окружающим и понимать, что если эта ситуация затянувшаяся, и если речь идет о депрессии, очень важно обратиться к специалисту, потому что здесь очень важна помощь. Но если ситуация мягкая, и человек замечает колебания, но он выполняет все функции, ухаживает за собой, ходит на работу, в общем, выполняет все важные жизненные мероприятия, безусловно, ряд таких общих мер могут поднять тонус, улучшить состояние настроения. Они всем известны, я думаю, что мы все с удовольствием согласимся с ними. Первое – это проводить больше времени на свежем воздухе. Второе – соблюдать регулярный режим сна и бодрствования. Важно причем это вписать и самостоятельно контролировать. Здесь очень важный момент самоконтроля и выполнения этого регламента. Поддерживать здоровый образ питания, в первую очередь, связанный с тем, что избегать переедания, фастфуда, включить в рацион большое количество свежих овощей, фруктов, это очень важно. Заниматься физической активностью не меньше 30-45 минут в день. У кого какие есть предпочтения? Ходить, скандинавская ходьба, другие какие-то виды физической активности. Очень важно поддерживать социальные связи, общаться с друзьями, родственниками, коллегами. И в этом плане активная жизнь на приходе, когда человек заботится о братьях и сестрах, когда он получает поддержку, внимание, заботу и любовь, это, пожалуй, один из самых главных фундаментов преодоления этих сложных этапов жизни. Это значимо и важно понимать. Безусловно, очень важна и внутренняя работа, искать позитивные стороны жизни, стараться не фокусироваться на негативных аспектах и не обобщать неудачи, а признавать свои достижения, даже самые маленькие, в течение дня, ценить это, отмечать это, находить обязательно время для увлечения, которые приносят радость. У кого какие, кто-то любит петь, кто-то любит картины рисовать, все это очень важно. Все это в комплексе создает очень мощный фундамент, который противодействует действительно вот осенним колебаниям настроения. Уважаемые радиослушатели, в заключение передачи позвольте еще раз напомнить и предупредить вас о том, что слишком бодро стартовал в этом году сезон острых респираторных вирусных, острых вирусных кишечных инфекций. Поэтому будьте внимательны к себе, внимательны к окружающим, соблюдайте все известные нам меры. Мойте чаще руки, носите маску, соблюдайте социальную дистанцию. Если нет необходимости, то, безусловно, не посещайте общественные места в ситуации подъема острых респираторных вирусных инфекций. Мы очень важную отметили составляющую вакцинации от гриппа и пневмокока сейчас, в текущем моменте, когда еще эпидемия не развернулась в полный рост. Мы поговорили с вами и о профилактике осенних колебаний настроения. Все это очень важно и поддерживает наш организм. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.